Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти – итальянский гуманист. Программа «Магистрат».
13 часов 6 минут в Петербурге. Добрый день, это программа «Магистрат». Меня зовут Арсений Веснин. И сегодня, наконец-таки, пришло время поговорить про такой последний масштабный архитектурный конкурс, который прошел в Петербурге. Ну, будем надеяться, что последний он только сейчас будет, и еще, конечно. Это конкурс на проект нового здания Музея обороны и блокады Ленинграда. Команда, 4 архитектурных бюро вышли во второй этап этого конкурса, и вот двое авторов двух проектов, которые как раз-таки прошли в этот своеобразный плей-офф, двое архитекторов, они как раз-таки сейчас в студии. Я здесь приветствую Юрия Исаевича Земцова. Здравствуйте, Юрий Исаевич.
Здравствуйте.
И Никита Игоревич Евень. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот для начала хочу спросить, в принципе, как начинался этот конкурс? Какие задачи перед вами ставили?
Конкурс начинался с того, что прежде всего разослали предложение, будете или не будете участвовать. И разослано было, по-моему, 27, да?
Ну,
или что-то 30. В этом духе, или 30 командам. И жюри, которое было вначале определено, и это жюри определяло, оно сделало такое рейтинговое голосование, и они определили, кто из этих 30. Предполагалось, что будет 10, но один потом отказался, осталось 9. И вот по набранным этим очкам рейтингового голосования вот мы оказались в участниках. Надо сказать, что вот Никита Игоревич был как раз самым высокорейтинговым человеком. У тебя было больше всех этих самых голосов. У нас был, мы были следующие с Мамошиным. Uh-huh. Вот, и вот так выбрали 9 человек, 9 команд.
Ну и дальше, соответственно, перед вами поставили какую-то определенную задачу.
Да, перед нами было 2 месяца, по-моему, правильно?
2 месяца, потом немножко увеличили.
Потом чуть-чуть увеличили, да, еще на 2 недели.
И... 2 месяца – это вообще нормально для такой работы? Чтобы
ну,
сделать?
Маловато. Месяца 3, ну, обычно 3-4 месяца.
3-4 да. месяца на такой конкурс.
Но не безобразно мало, так сказать.
Ну, в общем, это возможно было, и поэтому мы все не отказались в этот срок это сделать. Причем надо сказать еще, что редкий случай, но этот конкурс, хоть он и закрытый, был хоть как-то, но оплачиваемый.
А обычно не платят, да, за конкурсы?
Достаточно часто.
Ну, как правило.
Ну, и все-таки, вот возвращаясь к задачам, да, вот вас выбрали 9 команд. Что сказали, что они от вас ждут?
Ну, было техническое задание, оно было достаточно эскизное.
Очень обобщенное.
Очень обобщенное. То есть была задана некая общая площадь и примерное соотношение выставочной части и обслуживающей части. И второй момент было открыто сказано на тех конференциях, которые происходили, что, в общем, некой музейной сценографии нет, музейная экспозиция, в общем, минимальный объем, да, артефактов, поскольку, как известно, музей блокады был уничтожен в конце 40-х годов. И поэтому, ну, надо подумать, как все вообще все это будет. Поэтому не было... Часто, когда конкурсы на музеи, дают уже некую программу экспозиции. Этой программы здесь не было.
И я так понимаю, что до сих пор она окончательно еще не готова, эта программа.
Так нет, конечно.
И соответственно, а как вообще делать музей? Все-таки...
Ну, это нормально. Половина музеев делаются без... Наоборот, от дома делается экспозиция. Ну, бывает и второй вариант, когда есть уже четкая экспозиция, а от экспозиции делается дом. Это стандартная мировая практика.
И при этом, поэтому, кстати, может быть, был такой разброс в решениях, потому что, ну, многие команды, ну, вот у нас, например, достаточно разные подходы к пространству этого музея, что мы предлагаем и что Никита Игоревич предлагает.
Но про это мы сейчас отдельно поговорим, да, то, что вы предлагаете. А вот, то есть, требования довольно общие, я правильно понял?
Да, общие, да.
А само место, вот то, где музей будет находиться, это излучина реки Невы, неподалеку от Смольного собора. А насколько оно кажется вам удачным, удобным для строительства?
Ну, насчет удобным, это достаточно трудно сказать, просто потому что нам было поставлено условием обязательно учесть будущий Орловский туннель.
Его же не будет.
А вот кто сказал?
Кто сказал, что не будет? Вот это, слава богу.
Я думаю, что будет рано или поздно.
И вот это как раз было для нас трудностью, с одной стороны, а с другой стороны, какой-то надеждой на то, что этот самый Орловский туннель будет. В этом смысле это было трудно. Ну, очень ограниченная и жестко определенная площадь.
А с градостроительной точки зрения?
Ну, мне казалось, поскольку мы этим местом много и долго занимались, но не только поэтому, мне казалось, что на этой излучине появление какого-то градостроительного акцента, не акцента, но, в общем, чего-то существенного, совершенно правильно.
Ну, знаете, мы сейчас находимся в такой ситуации, чтобы не предложил, все будут против. Это уже такое настроение, да? Вот они предложили плохое место. Вообще место хорошее. Место хорошее, знаковое, это парк. Понятно, что это будет мемориальный парк и знаковое. Вообще хорошее место. Ну, из лучших, которые можно придумать.
И, кстати, возможность в будущем, кроме туннеля, что и вот эта территория водоканала тоже со временем уйдет.
Ну, я немножко в курсе, там предлагалось до 30 там чем-то мест, в том числе, ну, я бы назвал конкурентом этого места только одно, это какое-то историческое здание, связанное с блокадой. Ну, там вот хлебозаводы, там еще что-то, вот это понятно.
Вот про это, кстати, много тоже говорили.
Ну, там, когда... я, насколько знаю, там очень долго переговаривались с собственниками, не договорились, там и цены были, и условия были неприемлемые, и это было, обсуждалось, я просто косвенно участвовал в этом. Угу. Это было давно, еще год назад.
Наверное. А для чистого места? Вот, которое...
А для чистого места, да. Я думаю, это отлично. Да.
Ну и вот тут к нам, кстати, приходит вопрос на СМС, я номер назову сразу, плюс 7-931-291-5800. Каково это строить рядом с Растрелли, спрашивает у нас Михаил.
Ну, во-первых, тут все-таки до Растрелли далеко-далеко-далеко, потом, ну, каждый дал какую-то свою концепцию, как строить далеко от Растрелли, и все-таки Растрелли 100 метров высотой, а это там 25 максимум, так что вообще...
Да, на Неву даже было ограничено 20 метрами. Ну, и потом для меня, например, это было достаточно, ну, если хотите, привычно. Мы только что построили Смольный парк, Смольный квартал, который еще ближе к Растрелли.
Ну, и вот каково это строить рядом с Растрелли? Наверное, имеется в виду с эстетической какой-то точки зрения.
Ответственно, но при этом, прежде всего, ну, вот этот самый лозунг «Не навреди», он в данном случае... Все время.
Но все-таки это не рядом.
Но это все-таки не...
Полкилометра, наверное.
Изначально говорили о том, что 7 сентября, кажется, это должно было быть принято решение о том, кто победит. 8, да? 8 сентября.
День снятия блокады.
День снятия блокады, да-да, как раз точно. Это была пятница, 8 сентября, да. Должны были выбрать проект победителя. Что-то пошло не так. Вот вы же в этот момент как раз-таки выступали, насколько я знаю, перед жюри и рассказывали о своих концепциях. Почему так получилось, как вам кажется? Вообще, как все это происходило? Почему получилось, что победителя нет?
Ну, мы не знаем. Мы в эту кухню...
Мы откуда мы знаем? Мы знаем только, что сначала накануне посмотрел вице-губернатор до жюри. Потом
Албин?
Албин, да. Потом посмотрел губернатор.
Вместе с другим вице-губернатором.
Вместе с другим вице-губернатором, с
Кирилловым. Это Кирилловым уже, да.
А потом... Потом было, вечером было жюри, да?
Ну, я думаю, что тут несколько моментов сыграло роль. Но сыграла роль довольно такая странная пресса, которая шла. Я думаю, ну, немножко оттянуть решение было понятно. А выбор 4 участников, он тоже, в общем, наверное, понятен. Потому что, ну, наверное, надо было какого-то иностранца оставить. А, вот. Ну, и надо было... Ну, остальные это были, ну, как я понимаю, лидеры там по всем рейтингам. Там было... пройдено голосование, я так примерно знаю его результаты, вот, и они, в общем, наверное, не секретные, вот, и Финна как бы оставили, ну, чтобы кого-то оставить, чтобы не было, что только наш.
Угу. Ну, а так-то осталось, получается, 3 петербургских архитектора. Да. Это вот вы, Михаил Александрович Мамошин, и вот как раз-таки эта финская команда, господи, как она все называется, невозможное название для нас, Лядельма и Махламаки. Вот.
И Апельбаум еще раз.
Апельбаум,
да. Американец, да, американец, по-моему.
Апельбаум – это тот, который строил, как раз занимался Ельцин-центром строительства.
Но он не строил, да? он делал, как я понимаю, IT-презентации, он не архитектор, угу. А дизайнер.
А вот остались, да, 4. Подождите, вот вы говорите, что была еще, кстати, Никита Игоревич, была странная пресса. Что вы имеете в виду?
Ну, какая-то странная, она такая была непонятно злобная, но особенно вот такие гламурные журналы все, ну, то, что я, слушайте, я специально не читаю, но то, что мне давали, какая-то такая была злобная, то ли к блокаде, то ли к теме музея, то ли ко всему, но она вообще какая-то злобная была, много было такого.
Да, там очень часто не было, ну, это вот как голосование против всех.
Вот, да, такого было против всех. Да.
Все против.
Ну, как я понимаю, наследники блокадников писали, что дайте денег, а не
стройте музей.
Так, а может быть, так и надо сделать?
Ну, нет, я на это скажу совершенно четко, что пройдет еще лет 20, вообще все забудут о блокаде, как Сталин хотел, чтобы все забыли о блокаде, так, в общем, забываем, как ни странно. А в мире это вообще вещь такая. Другое дело, что музей должен быть либо очень хорошим, либо никаким. Вот с этим я соглашусь.
И как, ну, вот сейчас мы уже к вашим проектам как раз-таки непосредственно перейдем. Просто мне интересно, вот что вам дальше сказали, что когда вот, я так понимаю, что это главный архитектор города Григорьев, да, объявил, что будет 4
после
команды
жюри
проходят дальше, после жюри.
Вот... Нет, там не только, там, по-моему, 4 человека сидело, или 3 там.
Я говорю, ну, после
ну,
жюри.
Ну, в общем, жили, это не важно, что вам сказали, что дальше происходит, вы просто ждете?
Мы ждем.
Мы ждем. Нам предложили оставить материалы там на выставке.
Угу.
Правда, сняли
убрать
телевизионные мониторы.
В смысле?
Есть, ну, убрать были... мониторы. Ну, у всех как бы мало что вошло в экспозицию, у всех проекты больше.
Угу.
И часть экспозиции она вошла в какие-то видеомонтажи, видеоролики.
Угу.
И у всех они были. Нам сказали их снять.
Почему? Вот,
ну, не знаю, слушайте, я не комментирую решение руководства, что сказали, то что мы сделали.
Сказали снять, мы сняли. Хотя, в общем, конечно, для...
Вся информация, ну,
вся
на
информация
видео более понятна.
На видео была более понятна и более как-то так доходчиво и интересно.
Сейчас как бы все-таки привыкли к видеоряду,
да,
а не к...
А просто на планшетах люди не очень умеют это читать и смотреть.
Совсем не умеют, и даже винить их за это нельзя.
И это было, конечно, ну, для нас напрасно. Может быть, это было связано с тем, что у иностранцев не было этих
видиков,
самых...
Да.
Видиков.
Видеоряд.
Ну, вообще, теоретически, но... можно было им эти видики поставить у нас, а у них наверняка ролики-то были. Но...
Не знаю.
Ну, понятно. То есть, сейчас вот до 8 октября, я так понимаю, мы теперь на месяц именно ровно перенесли,
да,
дату оглашения решения, вы просто ждете, то есть, никаких дополнительных доработок, доделок,
нет,
ничего не будет?
Нет, нет, не будет. Но если вот говорить в целом об этом, я бы сказал, что все-таки конкурс, чтобы там ни говорили, очень сильный, но я бы разделил всех участников на двух – петербургских и непетербургских. А в иностранцев, москвичей тоже, в общем, объединяя. Конечно, все петербуржцы выложились. Вот все петербуржцы выложились, там нравится, не нравится, но это серьезные работы.
Да, по-разному, но при этом
да,
очень так.
Да, я считаю, что все как бы основные направления возможного как бы строительства, условно, угу, они где-то были определены. Все остальные, я считаю, что это были такие работы, ну...
Поверхностные.
Очень поверхностные. В том числе и у финнов. Конечно, очень поверхностная работа.
Ну, сейчас мы про них отдельно поговорим. Говорим вот по уже какой-то процедуре. 8 октября появляется победитель.
Ну, неизвестно, как он появляется.
Вот. Говорят о том, что... Ну, то есть, о чем сказал, я так понимаю, и Григорьев, что будут теперь выбирать блокадники.
Не, ну, давайте, господа, ну, я не знаю, какой-то, наверное, будет до жюри такое и так далее. Как оно будет? Не к нам вопрос.
Да,
это
вот
обращайтесь.
Хорошо, но если... Ну, такие слова прозвучали, что
да,
голосовать будут блокадники. Как вы к этому относитесь?
Ну, я не понимаю, ну вот, условно говоря, ну что, ну у меня мать блокадник, да, причем такой не просто житель, а участник, ну то есть работала в блокаде и так далее, но ей 91 год, ну я вряд ли представляю, и она, в общем, самая молодая из блокадников, да, я вряд ли представляю, что значит 95, там 96, 97 лет, даже если они живы, ну что, это все реально они будут решать. Ну, какая-то система, там, наверное, какие-то ветеранские организации есть, там уже ветеранов,
есть,
как правило, не много, да.
Блокадники есть, Ленинграда.
Нет. Ну, там не так много блокадников, насколько я знаю.
Там, уже, во-первых, много детей блокады, вот
да,
как моя жена.
Да. Ну, естественно.
Да. Но ей было в блокаду в начале войны 3 года.
Ну, понимаете, тут какая-то должна быть приобщенность к этому. Ну, вот, допустим, мы выбирали участников, ну, коллектива нашего по принципу приобщенности к блокаде. Вот, ну, там у меня, допустим, мать и отец блокадники, там, а бабушка, дедушка погибла от голода в блокаду, там, у другого бабушка, у Ивана второго автора. И у всех такая. То есть, ну, это нужно для какого-то сопереживания и погружения в эту ситуацию. Значит, как это все решаться? Ну, я думаю, ну, то есть людям еще надо было подумать. Наверное, сегодня вообще все боятся принимать как бы на себя ответственность.
Особенно у нас в городе, да, часто такая ситуация складывается.
Ну, это понятно. А в таких ситуациях, а тут у многих, так сказать.
То есть вы думаете, что реально блокадники не будут принимать какого-то
нет,
решения?
Нет, очевидно, будут. Какое-то... Там вот эти организации блокадников дадут какие-то свои рекомендации, соображения, но. Ну, я не думаю, и, главное, я не представляю себе, что об этом.
Давайте так, ну, не к нам вопрос.
Хорошо, но у вас просто есть большой опыт, у вас обоих участия в разных архитектурных конкурсах. Я думаю, что вы представляете себе примерно, кто принимает решение в таких случаях.
Ну, подождите, есть там как голосование было рейтинговое, когда выбирали этих четырех. Они, наверное, в каких-то материалах, ну, все примерно знают. Ну, на него, наверное, уже это некая база, да, исходная, это как бы кто у кого больше там популярность у жюри. Ну, а дальше какая-то, наверное, политика там возникнет, еще что-то, ну, какое-то.
Наверное, музейщики в какой-то мере будут участвовать в этом и говорить, что им представляется для их видения концепции музея, для их будущей экспозиции, что они могут использовать лучше, что хуже. Вот я так, во всяком случае, это казалось бы правильно.
Ну, звучит логично, да, главное, чтобы было точно понятно, какие музейщики будут делать музей, потому что до сих пор решение здесь не принято. Дальше, 4 октября, 8 октября выбирают победителя. Сколько времени уже известно, дают на строительство, какие деньги закладывают?
Нет, тут самые разные слухи. Одни говорят 50-летию снятия блокады, другие 50-летию окончания, 75-летию окончания войны. Тут разные варианты, я думаю. Тут. Мне кажется, что... одно. Музей должен быть сделан хорошим. Он должен, если он будет так себе, знаете, с раюшкой или там вообще незнаковой вещью, то лучше его вообще не делать. Потому что сегодня очень много музеев, посвященных разным катастрофам, геноцидам, да. Военным событиям. И мы должны, если мы хотим войти в историю, а лучше и выше этого.
Ну и я думаю, что, кроме всего прочего, мы подумали об этом, вот, наконец, через 70 лет после этой самой...
Знавато.
После блокады, после самой... И сейчас торопиться и пытаться какие-то месяцы выигрывать или дни, мне кажется, что это, в общем, бессмысленно.
Ну, то есть, 19-й год, в принципе, называется, да?
Ну, так... Ходят такие слухи.
Хотя... Нет, ну документов я не видел.
Документов я тоже не видел.
А возможно, в принципе, к 2019 году построить здание?
Ну, хорошо, трудно. Потому что такое построить здание? Музей вначале строится, а потом он обживается, экспозиция. Это все очень такие.
Да, и та вторая часть не менее длительная.
Она чаще бывает.
Бывает и более, чем строительство.
А в этой ситуации тем более, поскольку, в общем, экспозиция была уничтожена Сталином.
Сам стоимость такого строительства примерно понятна, насколько дорогие здания, которые вы предлагаете?
Так мы не предлагаем, есть мировой опыт. Ну, там вот, допустим, Англия, я его знаю, этот опыт хорошо, от 5000 фунтов.
За квадратный метр.
За квадратный метр. Ну, допустим, у нас все дешевле, там, ну, действительно дешевле общестроительные работы, ну, возьмем даже 3000, это 300 тысяч рублей, да, там, ну, где-то, я не знаю, не в курсе, ну, там, ну, допустим, 250 тысяч рублей метр. Ну, вот где-то общая площадь, ну, вот мы тут спорили,
35-40 тысяч.
Ну, вот умножьте одно на другое. Ну, даже на 200 тысяч умножишь, то получится там где-то...
Сколько это?
Ну, от 6 миллиардов.
6-7 миллиардов.
Ага. От 6-7-8, дальше уже вопрос, входит ли музейная экспозиция, не входит. То есть, все, там может быть и 5, если без музейной экспозиции. То есть, вот такая ситуация.
Я знаю, что еще ходило много споров относительно того, что должен появиться некий институт памяти о блокаде, и это музейщики уже спорили, должен появляться этот музей, не должен появляться. У вас как-то это есть в проектах?
Ну, во всяком случае, в проекте это есть.
В проекте это есть. Это я есть. Думаю, это вообще было, должно это быть. Это должна быть некая это институция. Правильно. Она, может, небольшой, но где-то собираться документы должны быть, потому что на сегодня просто безобразие. Ну, не мы виноваты. Все-таки давайте мы не 75 лет, а все было сделано, и сделано на огромном уровне после войны. Это было разрушено в 1949-51 год, да.
То есть у вас в обоих проектах это есть, конечно, предусмотрено,
да,
помещение.
Обязательно.
Ну, давайте вот теперь по очереди, я не знаю кто, Юрий Александрович, вы первый тогда, расскажите про свой проект. В чем идея, в чем задумка?
Ну, нам казалось, что это такая тема, у которой сложились определенные, ну, если хотите, такие стереотипы. Сложилась какая-то символика. Но одна из этих символик это самое кольцо.
Но оно почти во всех проектах, как
я понимаю. Оно почти во всех проектах
часто круглое.
Да, кольцо блокады, эти два слова, они как бы уж очевидно навсегда. Ну и вот мы попытались сделать так, чтобы вот эта борьба этого города с этим самым кольцом было бы как можно более очевидно, понятно и символично. И в этом, собственно, основной, что ли, если хотите, ну, пафос, не пафос, но, во всяком случае, общее вот это объемное решение именно в этом. Это когда главный объем музея, охватываемый кольцом, из этого кольца вырывается. Это первое. И второе, это мы относились к блокаде как к чему-то такому цельному, что ли, единому. То есть мы пытались, вот у нас в этом смысле совсем одна из главных различий, одно из главных – это то, что мы не пытались разделить отдельные стороны блокадной жизни в экспозиции, а думали о том, что, может быть, это может быть, ну, какой-то единым пространством, но это пространство должно вести людей по времени, по хронологии.
То есть это как выглядит в реальности?
В реальности это выглядит как некая такая слабо-слабо поднимающаяся лента внутри единого пространства. И это, ну, и хотелось еще это сделать. Почему? Чтобы вот познание самой жизни в блокаде требовало определенных усилий от посетителя. Там очень небольшой уклон, но все-таки уклон, и надо было подниматься по нему постепенно, начиная сначала, откуда вообще еще даже не видно конца, и постепенно приходя к тому месту, куда, где она кончается. А все это, ну, мы еще перечеркнули как бы таким лучом дневного света, как луч надежды, который у всех людей на этом в это время присутствовал и помогал им в этой самой жизни выжить. Ну, вот это какие-то главные...
То есть это такое большое единое пространство, которое вот, ну, по которому идешь не прямо, да?
Да,
по
такой извивающейся, если хотите, ленте. Ну, это там на экспозиции, это было все хорошо видно.
А территория вокруг музея?
Значит, и рядом. Ну да, и там мы еще в чем было у нас, это то, что мы сам этот мемориал блокадный, он, кстати, тоже был, ну, как бы одним из элементов нам заявленных. И мы этот мемориал сделали, во-первых, так, чтобы на него можно было, не обязательно входя в музей, что это могло бы быть самостоятельно, и начиналось это таким длинным туннелем, если
30
хотите.
Секунд.
Туннель, у которого справа-слева стены, на которых имена погибших, он постепенно увеличился и приходит на маленькую площадь, где один из, ну, таких символов блокады – это санки с запеленным телом, ну, каменные, естественно, мрак, такой вырубленный из камня, такой символ, а сзади по стене все время двигающиеся тени блокадников. Ну, вот такая.
Сейчас прервемся на московские новости.
Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти – итальянский гуманист. Программа «Магистрат».
11 часов 36 минут на часах в нашей студии. Возвращаемся. Меня зовут Арсений Веснин. Говорим про новое здание, ну, про проекты еще, пока про конкурс на новое здание Музея обороны и блокады Ленинграда. А вот тут нам как раз-таки пришел вопрос относительно того, советовались ли вы с кем-нибудь из экспертов, историков блокады. Вот, Юрий Александрович, вы рассказывали про свой проект. Вы с кем-то, когда его готовили,
советовались? Нет, во время конкурса уже нет. Ну, когда еще возникала, собственно, эта тема, ну, мы как-то пытались разговаривать, но во время конкурса никаких...
А почему?
Да вы знаете, как-то, во-первых, мне казалось, что это вообще не совсем корректно во время конкурса привлекать кого-то, ну, кроме собственных возможностей. Неизвестно, но это сразу получается, скажем... Предположим, у меня есть какие-нибудь связи с музейными работниками, или у Никиты Игоревича уж тем более. И использовать эти связи в это время, ну, какое-то есть в этом смысле неудобство.
Ну, я могу сказать, что мы, в общем, ну, все в этой жизни, в общем, конечно, много говорили, много знали, много изучали это, но все-таки в открытом доступе довольно много. Я, в общем, большую, огромную работу проделал, у меня два человека сидело вот больше месяца, просто для систематизации некоторой фактологии, но уже под мой проект, под некий. Uh-huh. И для систематизации вот всех музеев мирового опыта, музеев катастроф, музеев там геноцида, катастроф, войн, вот это все, конечно, была огромная работа проведена, без нее, наверное, трудно было.
Но это внутри, собственно, самой.
Да, да. И она проведена была под определенным углом.
Ну, вот, Никита Игоревич, тогда рассказывайте, раз вы начали.
Ну, я могу сказать, мы шли вот, ну, очищение переживаний. Первое время, это еще до того, как мы начали работать над конкурсом, потому что мне казалось, все-таки меня выберут. А у меня такое, ну, наглость такая была. Мы начали вот именно обсуждать вот эти переживания. Мы для себя поняли, что должно быть несколько как бы музеев в одном. Потому что это, с одной стороны, это музей просто описательный. Потому что многие просто не знают, что было. Это должно быть некое вот знание. Второе – это некое вот переживание, ощущение той трагедии, которая случилась. И описательный он должен быть одновременно и победой. Да? Это все-таки победа, безусловно. Это огромная часть победы в войне. Второе – это должен быть некое вот переживание, это ощущение огромной трагедии. И третье – наверное, память. И мы для себя какие-то попытались все это перевести в образы, вот в физику, вот просто в физику. У нас даже есть такая схемка, кто был, вот город обороняющийся, вставший в круг, город окруженный кольцом, город прорывающийся, физические объемы прорываются, и город как бы выстоявший, ну, он погребенный, оказывается, выстоявший, который как бы этот сам музей, он показывает, что город живой вокруг. Он становится неким театром, который смотрит на город, живущий в огнях, сияющий и двигающийся. И внутри мы тоже, в общем, сделали по этой схеме. У нас основа – это некая диорама, а музей войны – это всегда, ну, у нас образ – это некая диорама, да, наверное, кто часто бывает, не знаю. Ну, диорама, конечно, современная, это, значит, мультимедиа, меняющаяся, но с огромным количеством артефактов перед ней, чтобы была та картинка, мы в нее верили. И это, мы все это назвали кольцом памяти, ты вошел и проходишь всю, весь путь блокады, да, все дни, и каждый день он, значит, нанесен, там, чем страшнее день, тем он больше места занимает. И всюду прорывы, это дорога жизни, это попытки синявинских прорывов, это вот операция. Искр, прорыв. Это физические прорывы, это объемы, которые идут на свет, прорываются к свету. А в центре это как бы музей в музее. Это вот мы их условно назвали там голод, холод, там огонь.
А это как получается, вот я просто видел, да, ваш проект, естественно, да. То есть это все-таки разные помещения, да?
Это объемы, это дома, они снаружи смотрятся как дома, просто разные дома, вот ставшие в круг, обороняющиеся, и это как бы вот трагедии, и одновременно они перемежаются некими музеями в музеями, посвященные работе. Труду в блокаду, искусстве, науке в блокаду, быту, то есть быту в плане, ну, вообще существованию, имею в виду организации этого быта, потому что все то, что помогло как-то выжить физически. И, а в центре это память. Внизу это таком в этом, это музей дневников отдельный, где несколько таких комнаток иллюстрирующих, ну, буквально квартирки такие, комнатки, где дневники, А наверху это вот музей памяти с, опять-таки, прорывами на свет, на Неву, где ты можешь, ну, как-то снять некий катарсис, значит, от всего от этого. Вот, и это позволяет, ну, нас... разные как бы музеи. Можешь пройти по кругу и понять, как город оборонялся, как он выстоял, как он победил. Можешь внутри ты вот погрузиться вот в эту в трагедию происходящую. Можешь именно посвятить себе памяти и пойти вот именно... То есть достаточно свободный проход, вместе с тем он некая лента времени, все это объединяет.
А мемориал?
Ну, вот, вот мемориальная зона, вот она в центре, она вот в середине, uh-huh. и с нее выходишь. Вокруг это, в общем, ну, как строить около Росси? Ну, мы посчитали...
Расстреляли.
Ну, извините, у меня Росси уже с Эрмитажа, он уже где-то в подсознании. Значит, нам казалось не делать дома. И у нас это некий не дом, а, ну, ландшафтная, так скажем, ландшафтный объект. Ландшафтный объект – это прежде всего вот холм. И вот эти дома, которые прорываются сквозь него, каждый из них имеет какое-то отражение с неким образом блокадным. Ну, некоторые там с перекрещенными окнами заклеенными, да, другое это там из больших блоков, там где голод, там еще какой-то. Ну, в каждом есть некая ассоциация с той функцией, которая внутри этого находится.
Тут вот вы еще спрашивали относительно как вокруг, то есть вот рядом с музеем. Это такой парк, парк, мемориальный парк обороны Ленинграда, который сделан из таких наклонных немного плит, ну, как бы такая ассоциация с окопами, с израненной землей, с чем-то еще, и площадками, на которых посвященными каждой какой-то определенной теме, ну, там, Синявинский, какие-то, Невский пятачок, ну, и так далее, где есть символическое дерево памяти и доска, рассказывающая об этом событии.
Вот я просто, это уже вопрос сразу вам обоим, из того, что я читал в разных отзывах, я много слышал о том, что практически все проекты, вот, кстати, кроме финского, они... такие мрачные, тяжелые, трагические, они такие, ну, как-то направленные очень сильно в прошлое, а не в будущее.
Самый светлый это Оленовский,
да,
наверное.
Это
гораздо светлее финского.
Ну, вот я имею в виду оставшиеся четыре вот этих, что слишком много трагедии.
А как там может быть слишком?
Вот я не понял. Нет, ну, это даже как бы смешно, но, наверное, как? Ну, там, как вы можете можно... там о Холокосте, допустим, да. такое сказать, радостное что... и да. игровое сооружение. Ну, наверное, это, в общем, так попахивает чем-то странности, нехорошим. Да.
Хорошо, давайте тогда, вот буквально у нас 5 минут остается, посвятим их двум вашим конкурентам. Михаил Александрович Мамошин, к сожалению, вот не смог приехать, написал мне смс-ку незадолго до эфира. Несколько слов все-таки про его проект. Как он вам?
Ну, очень трудно говорить о коллегах, и особенно когда это совершенно иной подход, чем собственный. И поэтому...
Ну, я бы тоже не стал. Это такая странная. Да. Я могу сказать, вот как бы как мы это себя. Мы после этого собрались и для себя решили в мастерской, что он, пожалуй, все-таки лучший проект, который мы сделали, самый серьезный и с самым большим потенциалом.
Да. Так же, как и мы, кстати.
Ко мне подошел Бафил, поздравил, сказал, что это гениально, и что он надеется, это будет осуществлено. Вот это вот такие вещи я могу говорить. Ну, говорить о Мамошине, ну, он в какой-то своей идеологии, в такой там 200, там 872 окна, там еще что-то. Ну, я не очень понимаю это. Финский проект, ну, он легкий очень. Он очень легкий. Там очень смешной холм. Но если его ограничить территорией проектирования, то холма не получится. Он выйдет, как у меня, полукруг.
И совершенно все варианты подхода, подъезда.
Там генплан. Совершенно... Это как бы не проект, это скетч, конечно.
Угу. Ну, я так понимаю, что, в принципе, такая задача была пока сделать некий концепт.
Нет.
Мы все-таки должны были сделать что-то, что достаточно реально на этом конкретном месте.
Да.
Ага, а финский проект?
Ну, да. Не знаю.
Ну, мне так кажется. Дело вовсе не в том. Понимаете, он
Нет, после, но он не привязан, ну, во-первых, не он без подосновы, там не нанесен этот самый. Если ты начинаешь вносить подосновы и границы проектирования, то такого холма не получается. Если не получается холм, а холм там самое лучшее, что есть, то да, возникает да. Вот только эта как бы спираль рессора такая. Ну, я не знаю, но образ возможный, наверное, но... Это все-таки, наверное, как памятник на там, кольцо, вот, знаете, вот эти у нас памятники по кругу, он бы мог бы быть, но как не знаю, не понимаю я его.
А вот это еще спрашивают: все-таки этим люди интересуются. Вы как-то думали о молодежи, когда делали свои проекты?
Нет. Конкретно о молодежи. Я, например,
ну, во-первых, что такое мы молодежь, делали? У меня да. В авторском коллективе средний возраст да. Будет у меня, наверное, 33-34. У меня вот главный ГАП, ему там 30 лет, Иван Владиславович Кожин, да. А все остальные там вообще 27-28.
Бывший наш студент.
Да, прочим. Наш студент, талантливый парень да. Очень. И, может быть, на него вообще львиная доля работы реальной пришлась. Поэтому, ну, у нас так принято. Что руководитель, так сказать...
Ну, вы же понимаете, о чем? Я спрашиваю про музей, что этот музей будет все-таки не для
Я не знаю, я рассматриваю свой музей как очень молодежный. Вот очень молодежный, он реально сделан для молодежи, он по форме презентации, по форме показа, по форме вообще обращения с человеком, по-моему, это абсолютно молодежный музей. Может быть, по подаче он мрачноват. Понимаете, мне кажется кощунственным просто в желтенький цвет и зелененький да. Красить. Вот я поэтому выбрал черно-белую подачу, потому что, ну, мне
ну,
кажется,
так же, как
это
и
очень...
Мы. Да. И мы даже выбрали подачу, при которой видно, как этот музей выглядит зимой.
Да, да.
Потому как...
Ну, бело-черная, чтобы... она бело-чер... более понятная. Вообще.
А дальше, конечно, это обращено прежде всего к тем, кто этого не знает. Ну, и да. Это значит, что это молодежь.
Да. А, хорошо, тогда что ж, будем ждать... Результаты, они будут 8 октября, ну и будем надеяться, что действительно это удастся все построить, и этот конкурс будет менее скандальным, чем все те конкурсы последние.
Ну, у нас любят скандалы, поэтому да. Из любого сделают, из пальца скандал высосут.
Ну, во всяком случае, что построят, сделают, и, не знаю, не распилят на этом какое-то дикое количество денег.
Ну, этого нет.
Что, нет, не избежать этого?
Нет, ну этого вряд ли здесь будет, я и дикого все. Количества, да и, по-моему, бюджет сегодня это самое невыгодное, что есть в этой жизни.
Да, ну, по крайней мере, вот те слова о 2 миллиардах, которые вдруг звучали где-то, ну, мне кажется, в общем, малореальными.
Спасибо, это были архитекторы Юрий Земцов, Никита Евейн, меня зовут Арсений Веснин, до свидания.
Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти – итальянский гуманист. Программа «Магистрат».